эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале 9 часов вечера, в Праге 19:00. У микрофона Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе тысячи людей в российской столице пришли попрощаться с Людмилой Гурченко.
Уже в 10 утра в Москве у входа в Центральный дом литератора выстроилась огромная очередь. Несмотря на дождь, поклонники Людмилы...
Ситуация в Ливии остается напряженной. Операция коалиции явно затягивается.
Самое важное в данный момент то, что повстанцы продемонстрировали свою неспособность развить достигнутый успех.
Почему власти самопровозглашенной Республики Южная Осетия хотят перенести эргнетские встречи в другое место? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас новости, которые из пражской студии читает Любовь Бамматова.
В главных новостях: генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун шокирован нападением на здание представительства ООН в Афганистане. Командование НАТО расследует сообщение о гибели ливийских повстанцев. В результате авиарейда сил международной коалиции. На станции Фукусима-Даичи обнаружили трещину в одной из конструкций, через которую радиоактивная вода попадает в море. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун сегодня заявил президенту Афганистана Хамиду Карзаю, что шокирован нападением на здание представительства ООН Мазари-Шарифи и гибелью семерых его сотрудников. Как сообщил журналистам в Нью-Йорке, представитель генерального секретаря Пан Ги Мун провел с Карзаем телефонный разговор. Беспорядки в Мазари-Шариф начались с того, что несколько сот человек вышли на улицы, протестуя против недавнего публичного сожжения Корана американским священником Терри Джонсом. Протестующие отобрали оружие у охранников миссии ООН, открыли огонь по полицейским, затем ворвались в здание. При нападении погибли 4 непальских охранника, которые пытались преградить путь нападавшим, еще 3 сотрудника ООН из Норвегии, Швеции и Румынии. В Ливии повстанцы, противостоящие войскам Муаммара Каддафи, утверждают, что после ожесточенных боев вновь установили контроль над портовым городом Брега. Подтверждения этой информации из других источников пока нет. Ситуация в Бреге, одном из центров нефтяной промышленности страны, остается неясной с четверга. Ранее на неделе город вновь заняли правительственные силы. В пятницу власти Ливии отвергли предложение оппозиции о прекращении огня, назвав его безумным. Повстанцы до этого заявили, что готовы сложить оружие, если Каддафи выведет свои войска из всех городов, предоставив ливийцам право самим выбирать, кто будет дальше руководить страной. Тем временем в Ливии продолжается международная операция, командование которой в четверг перешло к НАТО. Командование НАТО расследует сообщение о гибели ливийских повстанцев в результате авиарейда сил международной коалиции. Как сообщила представитель НАТО Анна Лунджеску, информация о инциденте проверяется. Ливийские повстанцы ранее сообщили, что в пятницу в результате налета авиации союзников под командованием НАТО в районе городов Адждабия и Брега были убиты 13 человек.
Эхо Кавказа. Новости.
Премьер-министр Японии Наото Кано пообещал всю возможную поддержку пострадавшим в результате недавнего землетрясения и связанной с ним аварии на АЭС Фукусима-Даичи. Об этом глава правительства заявил во время посещения северо-восточных районов страны, затронутых стихийным бедствием. Наото Кано побывал, в частности, в префектуре Иваты, где землетрясение и цунами привели к наибольшим разрушениям. Он посетил один из центров размещения эвакуированных жителей, призвав их не падать духом. На станции Фукусима-Даичи тем временем обнаружили трещину в одной из конструкций, через которую радиоактивная вода попадала в море. Специалисты рассчитывают забетонировать ее в ближайшее время. При этом они не исключили, что эта трещина не единственная. В Таиланде число погибших в результате наводнения и схода оползней, вызванных проливными дождями, возросло до 35. По их оценкам, стихийное бедствие затронуло в общей сложности около 100 тысяч человек, среди которых тысячи иностранных туристов. Пострадавшие районы включают популярное среди туристов направление остров Пхукет, Самуи, курортный город Краби на берегу Андаманского моря. На Самуи, находящемся в Сиамском заливе, в течение 2-3 дней не работал аэропорт. Было прервано паромное сообщение. В Азербайджане в субботу задержаны более 100 оппозиционеров, которые пытались провести несанкционированный митинг в центре Баку, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Фарид Арифоглу.
В центре Баку произошли столкновения между активистами оппозиции и сотрудниками правоохранительных органов. Еще с утра силы полиции перекрыли подступы к площади фонтанов, где оппозиционное гражданское движение за демократию «Общественная палата» планировало провести митинг с требованием демократических перемен, роспуска парламента и назначения новых выборов. Тех, кому удалось пробраться на площадь, задерживали. При этом полиция препятствовала деятельности журналистов. В то же время группе оппозиционеров, преимущественно из числа молодежных активистов, удалось собраться возле станции метро «Сахил». Около 200 демонстрантов совершили шествие по центральным улицам Баку, пройдя путь около 1,5 километров, скандируя лозунги «Свободу», «Ильхама Алиева в отставку». Манифестанты были остановлены только близ посольства США. Отдельные группы оппозиционеров провели локальные акции протеста и в других частях города. По данным оппозиции, задержаны свыше 100 человек. Фарид Арифоглу, «Радио Свобода», Баку.
В ингушском селении Сагапши Малгобекского района республики в ночь на субботу в частном доме взорвалось неустановленное устройство. По предварительным данным местного МВД, мощность взрыва составила около 20 килограммов в тротиловом эквиваленте. Никто не пострадал. Сообщается, что дом принадлежал некому Мухаммеду Гатагаджиеву, сын которого находился в федеральном розыске как участник вооруженного подполья. В доме никто не проживал, взрывом он был полностью разрушен. В Москве сегодня простились с народной артисткой СССР Людмилой Гурченко, которая умерла в среду на 76-м году жизни. На траурную церемонию в Центральном доме литераторов пришли тысячи людей. Присутствовали муж и дочь актрисы, а также ее друзья и коллеги. Последний путь народную артистку СССР проводили под аплодисменты и крики «Браво!». Гурченко похоронили с воинскими почестями на Новодевичьем кладбище.
Новости представила Любовь Бамматова. В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Начнем с последних событий. Переместимся в Москву, где сегодня тысячи людей пришли к Центральному дому литераторов, чтобы проститься с выдающейся актрисой Людмилой Гурченко. Она умерла в среду на 76-м году жизни. В последний путь народную артистку СССР проводили под аплодисменты и крики «Браво!». Из Москвы передает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Уже в 10 утра в Москве у входа в Центральный дом литератора выстроилась огромная очередь. Несмотря на дождь, поклонники Людмилы Гурченко часами ждали, когда смогут пройти в ЦДЛ, чтобы возложить цветы и венки к гробу с телом актрисы. По желанию родственников официальную гражданскую панихиду отменили. На большом экране перед входом в зал транслировали кадры из фильмов с участием Людмилы Гурченко и звучали песни в ее исполнении. Среди тех, кто пришел попрощаться с актрисой, много известных режиссеров, актеров и музыкантов. Вспоминает российский музыкант, режиссер и продюсер Стас Намин.
Есть такие люди, которые прожили жизнь всегда молодой. Она всегда была молодой. Всегда был цветочек. Вот сколько ей лет, не играла никакой роли. Она всегда была цветок, который как бы в самом соку, в самом расцвете. И от нее огромная жизнь шла. Вот все, кто ее видел, все чувствовали какой-то такой прилив жизни. Она была оптимист по жизни настоящей, полна любви и добра. Мы с ней были очень близкие друзья, поэтому я говорю не как просто человек, который ее где-то видел. Она внутри, и вот вся ее резкость, какая-то, может быть, иногда жесткость в суждениях, это была такая защитная кольчуга от ее изящества, благородства и беззащитности.
Продюсер Геннадий Гуревич сотрудничал с Людмилой Гурченко с 1957 года.
Люся очень много ездила за границу, и это была одна из тех заслуженных наград ей в тот советский период, когда она представляла наше искусство за рубежом. Вы не представляете, как она ярко, гордо и творчески это представляла. Я никогда не забуду один фестиваль, на который я ее провожал и встречал. это было в Маниле. Она произвела впечатление, ну, какой-то красавицы просто. Она все себе шила, как она говорит, сама, и платье, и все, все по ее дизайну. И вообще это был неординарный, удивительный человек, не только как актриса, а и по жизни.
О том, что Людмила Гурченко не только купалась в народной любви, но иногда ее искренне не понимали, вспоминает телевизионный ведущий Дмитрий Дебров.
Людмила Марковна ко мне в первый раз в жизни пришла 15 лет назад с фронтовыми песнями. Пейджер стал просто разрываться от потоков ненависти и язвительности. Я читал, я не верил своим глазам. Неужели этот человек, показавший русской женщине, что можно быть незабитым в бегудях, винтиком, шпунтиком пролетарского дела на пути в гастроном, а можно быть высокой, сильной, красивой, вместе с тем тянуть страну на своих плечах женщин. И вот этот-то пейджер я звезд. Эш ты харьковская, ай-яй-яй, приехала в Москву, вот это писал пейджер. Я называю ее в эфире, в прямом эфире, великая актриса, и немедленно пейджер мне в руку. Ой, великая харьковская, смотри-ка, актриса. Когда мы вошли в гримерку, Людмила Марковна, я и не знал, что уроки страны могут дать такой этот отзыв. Ну и что? А я действительно думаю, вот он разрывается от язвительности. А над всем этим, ну кто это слышит, этот рев? А над всем этим плывет ее грандиозный голос с песнями, которыми ее отец все ее детство напоил. И вот это, мне кажется, в ней самое главное.
После прощания Людмила Гурченко будет похоронена на Новодевичьем кладбище. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Опять международная тема. Ситуация в Ливии остается крайне напряженной. Через две недели после начала операции по установлению в воздушном пространстве Ливии бесполетной зоны военная кампания вступает в новый этап. Этот этап предопределен решением Соединенных Штатов сократить свое участие в операции до вспомогательной роли. Из Вашингтона передает корреспондент Радио Свобода Юрий Жигалкин.
Неделя, начавшаяся выступлением Барака Обамы, в котором он изложил причины, заставившие США принять участие в еще одной военной кампании, и заявил, что бездействие запятнало бы совесть мира, заканчивается внезапным решением Белого дома. Вслед за ожидавшимся известием о переходе командования операции в руки НАТО последовало сообщение о том, что к концу недели американские самолеты прекратят боевые вылеты и возьмут на себя лишь вспомогательную роль в проведении операции. К этой новости оказались явно неподготовленными даже ключевые члены Сената. Услышавшие о решении снять американские самолеты с боевого дежурства в Ливии из уст председателя Объединенного комитета начальников штабов адмирала Майкла Маллена. Сенатор Маккейн в ответ предупредил, что Белый дом совершает глубочайшую ошибку, способную возыметь потенциально катастрофические, по словам сенатора, последствия. Сенатор Линдзи Грэм призвал Белый дом пересмотреть это решение, заявив, что расчет на то, что американские силы будут отныне оставаться в стороне и вернуться к боевым действиям только если НАТО потерпит крах, внушает страх. Многие из их коллег выразили негодование относительно того, что администрация не открыла Конгрессу свои планы накануне начала операции и до сих пор четко не определила ее цели. Такую точку зрения разделяют очень многие эксперты. Миссия, начавшаяся отчасти импровизационно, явно затягивается. Силы Каддафи оказались более жизнеспособны, чем рассчитывали сторонники военной операции. Силы повстанцев менее боеспособны, чем надеялся мир. При этом, как заявили лидеры ведущих западных стран, Каддафи должен уйти. Самое важное в данный момент то, что повстанцы продемонстрировали свою неспособность развить достигнутый успех, сказал в интервью телекомпании Fox генерал в отставке Снайдер Меркс. Они были способны добиться перевеса только в условиях масштабной воздушной поддержки сил НАТО. В последние дни погода затруднила нанесение ударов с воздуха, и мы видим, что армия Каддафи опять берет верх. Я думаю, наступил момент, когда повстанцы должны обернуть время в свою пользу. Они должны окопаться вокруг Бенгази, перегруппироваться, представить миру свою политическую программу. Международное сообщество должно разобраться, с кем оно имеет дело в лагере оппозиции и определить свое отношение к ней. Одновременно силы НАТО будут продолжать ослаблять армию Каддафи. Мы должны исходить из новых временных рамок конфликта. Понятно, что ливийское восстание не будет столь же кратким, как восстание в Тунисе или Египте. Судя по заявлениям министра обороны Роберта Гейтса, администрация осознает, эти реалии, но пока не готова оказать прямую поддержку повстанцам. Больше всего в данный момент ливийской оппозиции требуется профессиональная военная подготовка, организация системы командования и контроля. Образно говоря, она должна начать с нуля. В том, что касается ее обучения и предоставления ей необходимой поддержки, честно говоря, это способно сделать многие страны, не только Соединенные Штаты. И я считаю, что они и должны заняться этим, сказал Роберт Гейтс. Столь откровенное желание Белого дома как можно быстрее отмежеваться от военной операции в Ливии находится в полном соответствии с политической установкой президента Обамы на ограниченное американское вмешательство в военный конфликт в критический момент и незамедлительный уход после стабилизации ситуации. Но способно ли это политическое решение выдержать испытание столкновением с реальностью? В этом продолжают сомневаться американские специалисты и комментаторы. Вот что говорит в интервью каналу MSNBC Пол Бремер, бывший глава американской переходной администрации в Ираке. Как мне кажется, с самого начала было нереалистично рассчитывать, что мы сможем добиться успеха только путем установления бесполетной зоны. Она существовала в Ираке 12 лет, и это не привело к падению Саддама Хусейна. Сейчас требуются дополнительные меры, если мы хотим добиться большего в Ливии. Белый дом должен осознать, что если Каддафи, в конце концов, останется в некой руководящей роли в Триполи, такой исход будет серьезным поражением для Соединенных Штатов в этом регионе. Он даст диктаторам ощущение, что США не готовы добиваться своих целей. Впрочем, тон заявлений официальных американских представителей в последние дни становится все более однозначным. Разговоры о том, что Вашингтон подумывает о поставке повстанцам оружия, сменились заявлениями о том, что США не готовы к оказанию им прямой помощи. Все это наверняка добавит голосов в ближайшие дни в рядах тех, кто все настойчивее призывает Белый дом четко определить цели США в Ливии и разработать ясную стратегию их осуществления.
Рассказывал Юрий Жигалкин, Вашингтон.
Эхо Кавказа.
Вчера на официальном сайте уполномоченного президента самопровозглашенной Республики Южная Осетия по постконфликтному урегулированию появилась информация о том, что Цхинвали требует сменить место проведения встреч в рамках механизмов по предотвращению инцидентов и реагированию на них. Об аргументах юго-осетинской стороны рассказывает наш цхинвальский корреспондент Зарина Санакоева.
Причиной такого решения стало открытие в школе приграничного с Южной Осетией грузинского села Эргметик, где до сих пор проходили эти встречи, уголка НАТО. Сегодня в очередной раз работа МПРИ оказалась под вопросом. Заместитель полпреда президента Южной Осетии по постконфликтному урегулированию Мираб Чигоев назвал открытие уголка НАТО вызовом тому хрупкому равновесию, которое установилось в переговорном процессе в рамках женевских дискуссий. Поэтому юго-осетинская сторона она будет настаивать на переносе места встреч из Эргнети, где они проводятся сейчас, в какое-нибудь другое приграничное село, где нет напоминаний о НАТО. Мираб Чигоев заявил, что это не первый раз, когда Грузия вынуждает Южную Осетию принимать неординарные решения. Здесь он провел аналогию с концом 2009 года, когда юго-осетинская сторона приостановила свое участие в МПРИ после неоднократных требований о проведении расследования факта исчезновения троих граждан Южной Осетии – Плиева, Хугаева и Хачерова. Тогда, напоминает Чигоев, Южная Осетия возобновила участие в переговорах только благодаря заключению независимых экспертов, которых пригласил Верховный комиссар ЕС по правам человека Томас Хаммерберг. Они заключили, что трое граждан были похищены грузинскими правоохранительными органами. Экспертами также были даны рекомендации по проведению следственных действий с целью установления судьбы этих трех граждан.
И после вот этого, надеясь на то, что рекомендации независимой комиссии Евросоюза будут выполнены, мы вновь возобновили свое участие в этих механизмах.
Следует отметить, что и до сих пор Грузия не признает наличие у себя Плиева, Хугаева и Хачерова. Тем не менее, подчеркивает заместитель полпреда, на этот раз речи о выходе Южной Осетии из переговорного процесса нет.
Но зная о том, что эти встречи нужны для наших граждан, нужны, чтобы решать какие-то прикладные вопросы для жителей этих приграничных территорий, как с одной, так и с другой стороны, мы решили не отказываться.
сопредседателям направлены письма с предложением о переносе места встречи. Этим местом, по мнению гасетинских переговорщиков, может стать село Двани. Ближайшая встреча назначена на 9 апреля, но вот состоится ли она, зависит уже не от Южной Осетии. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В четверг утром грузинская полиция оцепила два главных госучреждения Кутаиси и местный офис одной из оппозиционных партий. Как стало известно позднее, полицейским удалось раскрыть и предотвратить новые теракты, которые, по версии МВД, в очередной раз пытались осуществить в Грузии российские военные. За последний год это уже седьмой случай, когда Тбилиси обвиняет российское ФСБ в подготовке терактов. Новость о предотвращенных терактах вызвала панику не только в Кутаиси, рассказывает Олеся Вартанян.
Два взрыва прозвучались в полдень в одном из центральных районов Тбилиси. Их осуществил специальный департамент грузинского МВД. К этому времени был получен звонок от местных жителей, сообщивших, что на проезжей части дороги лежит подозрительный пакет с небольшим черным предметом, напоминающим часовой механизм. Полиция моментально перекрыла движение. В радиусе 100 метров вокруг неизвестного предмета натянули желтую ленту с надписью «Не пересекать». Прибыли эксперты со спецоборудованием и служебными собаками. По громкоговорителю жители окрестных домов попросили уйти с балконов и отойти от окон. Раздался взрыв.
Ничего там не было.
Пакет оказался просто мусором. На всю операцию ушло чуть более часа. Все это время к месту событий подтягивались люди. Многие из них такое видели только в кино. Школьники с удовольствием снимали происходящее на мобильные телефоны. Ну вот, только зря пугали, успокаивала позже своего внука пожилая женщина. Окна ее квартиры выходят на улицу, где был обнаружен пакет. До самого последнего момента она не верила, что предмет на дороге не был бомбой. Такая реакция жителей Тбилиси – лишь слабое эхо той паники, которая возникла после сообщений о неудавшихся терактах во втором по величине городе Грузии в Кутаиси. Все телеканалы начинали новостные выпуски кадрами полицейского оцепления вокруг двух главных госучреждений в Кутаиси, в которых, как подозревали, заложена взрывчатка. Всех служащих эвакуировали из зданий. К месту были подтянуты отряд спецназа и взрывотехники. Прибыли кинологи с собаками. Как рассказывает кутаиский корреспондент грузинской службы «Радио Свобода» Тата Качкачишвили, долгое время не было никаких официальных разъяснений, и до второй половины дня в городе царила паника. Уже под вечер МВД сообщило, что проводились следственные мероприятия. Никакой взрывчатки в госучреждениях не было. Здание оцепили для того, чтобы подозреваемые показали на месте, как они собирались осуществить подрыв госучреждений. Подозреваемые, как говорится в официальном сообщении МВД, это три человека, задержанные минувшей ночью. Один из них – житель Гальского района Манучар Дзадзо, с помощью своего родственника и знакомого перевез из Абхазии в Зугдиди около 15 килограмм гексогена. Он собирался подорвать два госучреждения и офис оппозиционной партии лейбористов в Кутаиси. МВД распространила видеозапись показаний Манучара Дзадзуа.
Я живу в Гали, работаю в Ачамчире. Там познакомился с русским военным, его звали Володя. У нас нормальные отношения были. Он мне сказал, что нужно сделать одно дело. В Кутаиси надо взорвать администрацию, адвокатуру и офис лейбористов. Можешь сделать? Я ответил, что могу. Он сказал, что если я это сделаю, он мне даст $3000. Он принес мне 3 взрывчатки. 10 дней назад я был в Кутаиси, чтобы посмотреть, где эти здания находятся. Володя мне сказал, если это дело не сделаешь, тебя арестуют, и я тебе ничем тогда не смогу помочь. Если обо мне кому-нибудь расскажешь, я убью всех твоих родных.
МВД сообщает, что Дзадзуа сумел по фотографии опознать заказчика взрывов. Им оказался 26-летний старший лейтенант ФСБ России Алексей Ушаков. Он несет службу в российских пограничных войсках, расквартированных в селе Набакеве Гальского района Абхазии. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Сергей Багапш в минувший вторник подписал указ о назначении нового начальника Генерального штаба вооруженных сил. Им стал генерал-майор Владимир Васильченко, который до этого являлся первым заместителем начальника штаба Сибирского военного округа Российской Федерации. О том, как проходило представление генерала в военном ведомстве, рассказывает наш сухумский корреспондент Левон Галустян.
В высшем командном составе вооруженных сил Абхазии произошли серьезные кадровые изменения. Новым начальником генштаба и одновременно первым заместителем министра обороны назначен Владимир Васильченко. Соответствующий указ подписал президент Сергей Багапш. Накануне он принял генерала в своей резиденции, а во вторник лично приехал в военное ведомство, чтобы представить командирам подразделений их нового начальника.
Я хотел бы пожелать новому начальнику штаба успехов и продолжение тех традиций, которые заложены в нашей армии.
Главком говорил недолго, но выступление получилось очень содержательным. Сергей Багапш сделал ряд важных заявлений. Первое. Руководство республики продолжит укреплять вооруженные силы. Альтернативы строительству профессиональной, мобильной и оснащенной армии нет, отметил президент. Отсюда следует и второе. Досужие разговоры о ликвидации Минобороны не соответствуют действительности.
Мы будем укреплять наши вооруженные силы. Мы будем делать все, чтобы переводить их на профессиональную основу. Омолаживать наши вооруженные силы, чтобы Министерство обороны, подразделения приходили грамотные офицеры.
Сергей Багапш отметил, что укреплению материально-технической базы вооруженных сил будет уделяться первостепенное внимание. У страны для этого есть необходимые финансовые ресурсы, сказал президент. Он поставил конкретные задачи перед Владимиром Васильченко, главной среди которых дальнейшее повышение боеготовности, работа с резервистами и жесткая дисциплина в войсках. Очертив для нового начальника генштаба круг актуальных вопросов, Багапш вновь вернулся к теме важности Минобороны для существования Абхазии.
В этом динамичном и сложном мире, с теми процессами, которые происходят во всем мире, основой для каждого из нас должна стать армия. Да, без сомнения, Россия является нашим стратегическим союзником. Она была и остается им. Мы надеемся и будем стоять рядом во всех делах. Дай Господь, чтобы были хорошие дела. Но основа всегда должна быть у нас. Ядром наши вооруженные силы.
Должность начальника генерального штаба оставалась вакантной почти год. После выхода на пенсию генерала Анатолия Зайцева обязанности по руководству штабом временно исполнял командующий ракетными войсками полковник Аслан Анквап. Его преемник Владимир Васильченко прослужил в рядах советской, а затем российской армии не один год. До последнего назначения он являлся первым заместителем начальника штаба Сибирского военного округа. За 10 дней пребывания в Абхазии Васильченко побывал во многих воинских частях, увидев он остался доволен, говорит Владимир Васильченко.
Созданы мобильные крепкие вооруженные силы. И первое, что вместе с министром обороны, с главнокомандующим вооруженными силами, будем укреплять те традиции и будем наращивать боеготовность наших вооруженных сил, чтобы обеспечить неприкосновенность Республики Абхазия и спокойную жизнь народа Абхазии.
После представления начальник генштаба провел первое рабочее совещание с командирами воинских частей. Владимир Васильченко отметил, что собирается продолжить курс на строительство профессиональной армии. Под занавес совещания он обещал в ближайшее время с инспекционными поездками посетить каждое подразделение вооруженных сил Абхазии. Левон Галустян, Абхазия, Сухум, для Эхо Кавказа.
И в завершение первого получаса нашей программы материал из Франции на совсем не политическую тему. 9 миллионов евро выиграл рядовой пенсионер, в течение многих лет методично каждый месяц игравший на игровых автоматах. Материал Гиени Радзе.
Как рассказывают очевидцы, 59-летний пенсионер в казино в Марбиян во французском Бретоне вначале развлекался на нескольких игровых автоматах, делая ставки не больше 50 евроцентов. Результаты ему удалось получить около 300 евро, а потом он отправился к другому автомату, где он оставил выигранные деньги, и перед уходом будущий миллионер решил забросить в однорукого бандита еще 1,5 евро. Вот и случилось чудо. Спустя секунду автомат громко объявил о крупном выигрыше, и счастливому пенсионеру достались почти 9,5 миллионов евро. Он сначала не понял, что происходит, повернулся и хотел уйти, но когда жетоны начали падать беспрерывно и аппарат громко объявлял о выигрыше, мужчина повернулся, замер, а потом сообразил, что произошло, и сел прямо у аппарата. Кстати, он приходил в казино раз в месяц. Рассказал директор казино Морбиян Кристофер Лебер. По этому случаю администрация казино угостила всех клиентов шампанским, а сам новоиспеченный миллионер и любимец Фортуны пообещал, что каждому из своих 6 детей выдаст по 1 000 000 евро, а вот на оставшиеся средства пенсионер рассчитывает реализовать несколько заветных мечт, купит дорогой кабриолет Ягуар и совершит кругосветное путешествие, которое продлится несколько месяцев. Надо сказать, что это самый крупный выигрыш во Франции. До этого рекордом во французских казино считалась сумма в 5,5 млн евро. Ее в мае прошлого года получили супруги, тоже пенсионеры, посетившие одно из игорных заведений в департаменте Верхние Пиренеи. Гия Нерадзе, специально для «Эхо Кавказа», Брюссель.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали, 22 часа 30 минут. В Праге, 7:30. Краткий выпуск новостей, который представит Любовь Бамматова.
Представители самопровозглашенной республики Южная Осетия отказываются участвовать во встречах в рамках механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты, если они будут проходить в Иргнете, сообщает ИАРЕС. Пока село Иргнете является так называемой зоной НАТО, юго-осетинская делегация не будет принимать участие во встречах, заявил руководитель цхинвальской делегации в рамках МПРИ Мераб Чигоев. По словам Чигоева, это не первая попытка властей Грузии сорвать работу в формате МПРИ. Он напомнил о нерешенном вопросе без вести пропавших 3 граждан де-факто республики – Алани Хачирове, Алани Хугаеве и Салтане Плиеве. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил в монастырь святого апостола Симона Канонита в Новом Афоне в Абхазии нового настоятеля Ефрема Виноградова, сообщает Апсны Онлайн. Вместе с новым настоятелем для возрождения традиции русского монашества в Абхазии прибыли монахи и священнослужители Русской Православной Церкви. Монастырь святого апостола Симона Канонита в Новом Афоне является одним из самых крупных религиозных центров Русской Православной Церкви на Южном Кавказе. Несколько радикальных партий желают, чтобы у районов не было своих представителей в парламенте, и чтобы они сами решали, кто будет выбирать премьер-министра, который будет иметь еще больше влияния, заявил президент Грузии Михаил Саакашвили 2 апреля на телевизионной встрече с населением в селе Аргвети Сачхерского района. Наряду с другими вопросами президент заговорил и о избирательной системе. Он встал на защиту позиции правящей партии относительно сохранения существующей мажоритарной системы выборов. «Дело очень конкретное. Я был мажоритарным депутатом от центрального района Тбилиси. Я точно знал, что был подотчетным не моим партийным лидерам, не каким-то моим друзьям. Меня избрал народ. И этот народ выгнал бы меня на следующих выборах, если бы я не выполнял их поручения», — сказал Михаил Саакашвили. Лидер оппозиционных соцсвободных демократов Ираклий Аласания высказался за вступление России в ВТО. В интервью грузинскому информационному агентству «Первели» в субботу он заявил, что Грузию устраивает вступление России в ВТО, так как после этого грузинская продукция вернется на российский рынок. Второй вопрос – таможни на границах, которые российская страна не признает. Нужно найти такую формулировку, чтобы от имени Грузии представители третьей страны или международных организаций проводили мониторинг. Об этом должна думать грузинская делегация на переговорах с Россией по ВТО, сказал Ираклий Аласания. В год 160-летия посещения Львом Толстым Грузии с 15 по 20 апреля в стране пройдут Дни великого русского писателя.
Новости представила Любовь Бамматова.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Подводим итоги недели. Вчера Тбилисский городской суд огласил приговор по делу израильских бизнесменов Рони Фукса и Зеева Френкеля, которых грузинская прокуратура обвинила в даче взятки государственным служащим. Рони Фукс осужден на 7 лет лишения свободы, Зеев Френкель на 6,5 лет. Кроме этого, бизнесменам придется выплатить штрафы в крупных размерах. Напомним, что из-за этого судебного процесса весьма осложнились отношения между Грузией и Израилем. В марте Израиль отменил визиты в страну спикера грузинского парламента и министра экономики. Тему продолжит наш тбилисский корреспондент Мзия Парисишвили, которая вчера присутствовала на оглашении приговора.
Зал заседания номер 2 городского суда Тбилиси рассчитан всего на 50 посетителей. Еще до начала заседания все места были заняты в основном представителями СМИ. Оглашение приговора было назначено на 11 часов утра. После пятиминутного опоздания сидящие в углу молодые журналисты начали перешептываться. Вдруг опять перенесут заседание, ведь приговор израильским бизнесменам Рони Фуксу и Зееву Френкелю должен был быть оглашен 30 марта. Однако заседание было перенесено из-за болезни судьи Важи Пхухашвили. Ожидание тянулось медленно. Сидящий в заднем ряду молодой раввин тихо молился, периодически поглядывая на часы. Подсудимых в зал заседания завели с 15-минутным опозданием. Оба бизнесмена, которым давно за 60, седовласые, в безупречно отглаженных рубашках и костюмах, сразу начали искать глазами кого-то в зале. Увидев раввина, Зеев Френкель улыбнулся, помахал рукой, потом поднял указательный палец вверх, очевидно давая знать раввину, что Господь все видит. Но вот представитель грузинской фемиды этого жеста не увидел. Судья Важа Пхухашвили явился в зал с 20-минутным опозданием и сразу начал читать заключительную часть приговора. Помимо 6,5 лет тюремного заключения, Френкелю был присужден штраф в размере 59 тысяч долларов, а Рони Фукс, получив 7 лет тюрьмы, заплатит штраф 295 тысяч долларов. Как позже заявил адвокат бизнесменов Арчил Кабилашвили, приговор для бизнесменов не стал неожиданностью.
После 5-месячного ареста этих людей, наверное, надо было, чтобы суд своим приговором узаконил их присутствие здесь.
Заявил Кабилашвили. Адвокат не исключил, что вместе с обжалованием приговора в Грузии параллельно будет подан иск в Страсбургский суд по правам человека. В свою очередь, представитель генпрокуратуры Заза Качибая после заседания суда заявил, что защита не смогла предъявить доказательства невиновности бизнесменов.
Фукс и Френкель в качестве так называемых инвесторов приехали в Грузию в начале 90-х. В то время страной правил военный совет, и фактически не существовало ни одного легитимного государственного органа. Френкель и Фукс очень легко смогли подкупить некоторых официальных лиц и абсолютно бесплатно захватить основные стратегические объекты нефтегазовой отрасли. Несмотря на это, Фукс и Френкель не исполнили даже те минимальные обязательства по договору, из-за чего он был аннулирован.
Представитель генпрокуратуры Заза Качибая, впрочем, отметил, что именно из-за расторжения этого кабального договора лондонский суд обязал правительство Грузии выплатить бизнесменам 100 миллионов долларов. По информации следствия, израильские бизнесмены предлагали заместителю министра финансов Автандилу Хараидзе взятку в размере 7 миллионов долларов за отказ от попытки опротестовать решение международного арбитража. Тенги Сигуа, премьер-министр Грузии в 1991-93 годах, вспоминает, что Френкель и Фукс от имени американской фирмы Трамикс обязались построить 2 нефтеперерабатывающих завода в Грузии.
В течение 5 лет эта фирма не положила ни одного кирпича, не заложила ни единого метра трубы. И если бы грузинские власти серьезно отнеслись бы к этому, то в Лондоне ни в коем случае не проиграли бы это дело. До сих пор мне непонятно, как бизнесмены доказали, что фирма, не проделав работу даже на 1 миллион долларов в Грузии, требует 100 миллионов и выигрывает.
Бывший премьер-министр себя в заключении такого рода контракта не винит, хотя критикует нынешнего премьер-министра за недипломатичное поведение, ведь Френкель и Фукс приехали в Батуми по приглашению Ники Гилаури, чтобы договориться о тяжбе в арбитражном суде. Сам Гилаури в своих действиях ничего противозаконного не видит.
Любой бизнесмен, человек или инвестор, который попытается подкупить государственного чиновника, обязательно будет наказан. И не имеет значения, почему приглашение он приедет в Грузию, премьер-министра или кого-то.
Заявил Гилаури 30 марта. Завершая оглашение приговора, судья проинформировал израильских бизнесменов, что они могут обратиться к президенту Грузии с просьбой о помиловании. Однако Френкель и Фукс не признают свою вину. По словам адвоката Арчила Кабилашвили, вопрос экстрадиции может поставить любая заинтересованная сторона, но это возможно после окончания судебного разбирательства, ведь пока вердикт вынес только суд первой инстанции. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжаем тему. Как могут отреагировать на решение грузинского суда в Израиле? Официальных заявлений пока не было, но эксперты полагают, что реакцию можно ожидать уже в ближайшие дни, и она вряд ли будет приятной для Грузии. На эту тему мой коллега Александр Касаткин пообщался с израильским политологом, редактором портала «Изрус» Александром Коганом.
Ситуация с судом в Тбилиси – это проблема не сегодняшнего дня, и отношения с грузинской стороной Израиля портились постепенно. У нас было отменено несколько визитов в Израиль официальных деятелей грузинских. Был отменен визит Давид Бакрадзе. Он должен был приехать во вторую половину марта в Израиль. Он был отменен, этот визит. И был отменен визит в Израиль министра экономики и устойчивого развития Грузии Вероники Кабали. Она собиралась посетить кончившуюся вчера в Иерусалиме международную конференцию по туризму. Израильские власти объяснили такими очень явными намеками, что это связано с делом об аресте. Было несколько статей в центральных СМИ, которые были очень нелицеприятны для грузинской стороны. В частности, один из ключевых известных обозревателей израильских назвал Грузию с мафиозной страной. Это Бен Каспит из газеты «Маариб». Высказывались по поводу грузинского дела и президент, и министр иностранных дел. В Израиле считают, что тут налицо некий ход грузинских властей, отказывающихся на самом деле заплатить те деньги, которые они должны были вернуть израильским бизнесменам. Речь идет о сумме 100 миллионов долларов за давнюю сделку, которая не совершилась. И пытались эти бизнесмены, по всей видимости, каким-то образом продвинуть, ускорить возврат этих средств, которые грузинская сторона затягивала. Получилась странная ситуация, при которой этих людей пригласили в Грузию официально, у них были официальные документы, официальное приглашение. Не приехали, их арестовали. Поэтому в Израиле относятся, естественно, с самого начала начали относиться к этому делу с момента ареста в Батуми, Фукса и Френкеля очень отрицательно. И чем дальше шло дело, чем больше предпринималось попыток, безуспешных попыток, каким-то образом решить это до суда или каким-то образом достигнуть соглашения. Туда ездила недавно делегация с главным раввином грузинской общины и с одним из самых крупных бизнесменов грузинского происхождения в Израиле, Михаилом Мириэлашвили. И вернулись с пустыми руками. С ними никто не стал общаться в Грузии. Естественно, в Израиле на это смотрят очень плохо. И это, естественно, уже сказалось и может сказаться в будущем на ухудшение отношений между двумя странами. Скажем, до войны в Осетии Израиль был одним из ключевых партнеров Грузии. Мы поставляли вооружение, мы инвестировали в экономику грузинскую очень масштабно. С того момента отношения стали ухудшаться. И вот мы докатились до того, что два бизнесмена, по всей видимости, будут отбывать сроки 7-6 лет в грузинской тюрьме. С одной стороны, у нас есть официальное постановление, я уже не помню, там европейский какой-то посредник решил, что Грузия обязана выплатить средства. С другой стороны, есть якобы попытка дачи взятки со стороны израильских бизнесменов. Можно было каким-то образом развести эту ситуацию, можно было это решить. Грузинские власти пошли просто на конфронтацию с Израилем по причине того, что они должны были заплатить довольно-таки крупную сумму, и решили, так сказать, эту сумму сэкономить.
Как вы думаете, будут вот какие-то официальные комментарии по этому поводу?
Тоже странная деталь. Решение было принято в пятницу. Пятницу в Израиле, знаете, это такой вот полдень, и поэтому комментариев по этому поводу пока нет. Я думаю, что к концу субботы и к воскресенью уже вполне возможно выскажется президент, который лично знает этих бизнесменов. Вполне возможно и выскажутся и другие министры. Возможно, будет обсуждаться в Кнессете вопрос того, каким образом Израиль должен действовать в подобной ситуации.
С израильским политологом Александром Коганом беседовал Александр Касаткин.
Эхо Кавказа.
В минувший четверг Юго-Осетинский совет ветеранов Великой Отечественной войны обратился к Эдуарду Кокойте с просьбой остаться еще на один президентский срок. Эксперты назвали это обращение неофициальным стартом кампании по выборам президента самопровозглашенной республики. Тему продолжит Жанна Тарханова.
Совет ветеранов Великой Отечественной войны Южной Осетии возглавляет Евгений Дьяконов, который и озвучил идею о третьем президентском сроке Эдуарда Кокойте. Евгений Дьяконов – отец депутата республиканского парламента Амирана Дьяконова. Сын, в свою очередь, возглавляет другую ветеранскую организацию в Южной Осетии – Союз защитников Осетии. Республиканская пресса пока не отреагировала на инициативу Совета ветеранов. Но все же, как считает эксперт, старший научный сотрудник Северо-Осетинского института гуманитарных и социальных исследований Георгий Чочев, заявление общественной организации отражает настроение в окружении президента Кокойте.
Лучше всего для режима, который хочет сохранить власть, а он очень хочет, несомненно, это ничего не отдавать, никаких уступок не делать и прорваться на третий срок. Это очень сложно, но, наверное, все-таки какие-то шансы на это есть, учитывая, что оппозиционные силы и оппозиционные лидеры тоже так неоднозначные фигуры, имеют много слабых мест. Вот сыграть на этом возможно и пытаются, видимо.
Политолог, кандидат политических наук Инал Санакоев полагает, что комментировать расклад политических сил в Южной Осетии сейчас очень сложно, поскольку нет официальной информации о намерениях власти. По его мнению, Совет ветеранов рассчитывает на поддержку той части населения, у которой Кукуйте продолжает пользоваться доверием.
Президент Кукуйте пользуется определенным доверием населения, у него определенный рейтинг есть. Это связано с обретением независимости и связано с тем, что в грузино-осетинских отношениях поставлена какая-то точка, какая-то определенность наступила. И в связи с этим, я думаю, что несмотря на всякие разные негативные черты, в определенных слоях населения и общества пользуются популярностью. И вот эти слои могут быть заинтересованы в том, чтобы он оставался на должности и чтобы продолжал работать. И поэтому вот в этих обращениях ничего удивительного нет. Я думаю, что их, конечно же, преувеличивать их значение тоже не надо. И преуменьшать тоже, да. Обращение группы пенсионеров серьезно повлиять на политическую ситуацию и расклад сил вряд ли могут. Президенту какой-то остаться на третий срок не позволяет правовая система Южной Осетии. Да. Большую роль это в решении, вот лично его проблемы, большую роль это не сыграет. Но другое дело, значит, эти обращения могут помочь кандидату от власти раскручивать свой имидж в глазах избирателя и набирать какой-то политический капитал в будущей избирательной кампании. Такие обращения, конечно, сыграют на руку вот этим кандидатам, которых будет власть выдвигать.
Георгий Чочев объясняет появление ветеранского обращения неофициальным стартом предвыборной кампании. Эксперты считают, что власть, продумав свои планы, пытается заручиться поддержкой населения в их осуществлении. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
«29 марта в парламенте завершилась так называемая неделя министров. Она началась 22 марта с выступления премьер-министра Ники Гилаури, и его же выступлением закончилась. В течение этого периода в законодательном органе страны проходили дебаты с участием 8 министров. Двоих министров депутаты от оппозиции пытались, впрочем, безуспешно отправить в отставку. О последнем дне министерской недели сюжет Ноны Суварян».
В конце парламентских дебатов спикер парламента оценил всю предыдущую неделю министров в парламенте как успешную. Однако в зале заседаний сегодня звучали и другие оценки. Оппозиция, парламентское большинство и исполнительная власть так и не смогли договориться по целому ряду вопросов. На заседании оппозиция повторяла все высказанные ранее претензии, а представители партии власти все так же их отклоняли. Главным образом речь шла о сельском хозяйстве, беженцах, росте цен, безработице, здравоохранении. Депутаты от разных фракций не скупились на обвинения в адрес друг друга. Например, Шотам Алашхи и Нукзарти Клаури так оценили выступление парламентской оппозиции.
Когда я слушаю депутатов, то вспоминаю истории болезни, которые в силу того, что был врачом, мне приходилось заполнять. В конце приходилось делать такие заключения. Дезориентирован в пространстве и среде.
Видимо, многие наши коллеги представляют эту трибуну как арену для извержения своих неудовлетворенных страстей.
А лидер христианских демократов, как до него и депутат от оппозиции Дженте Багатурия, и вовсе потребовал отставки кабинета министров. В течение 35 минут Георгий Таргамадзе обосновывал необходимость такого политического решения. Эта попытка, как и следовало ожидать, провалилась. Чтобы поставить вопрос на голосование, необходимо собрать подписи 1/3 депутатов. Этого в парламенте, где позиции прочно удерживает партия власти, сделать, естественно, не удалось. Но после предложения Таргамадзе в бой вступили депутаты от большинства. Их основной аргумент в защиту правительства – отсутствие у оппозиции плана действий. Критика ради критики – такова, по мнению проправительственных депутатов, стратегия оппозиционеров. Точку под дебатами поставил премьер-министр Ника Гилаури. Он вновь представил правительственную стратегию развития, ответив на критику оппозиции перечисление обсуждением достижений и побед власти. Особого внимания, по его мнению, заслуживает эффективность антикризисных мер.
В то время как во всем регионе сократилась пенсия, зарплаты, в Грузии в 2010 году мы зафиксировали экономический рост в 6,4%. Выросли зарплаты учителей. Мы повышаем пенсии с сентября 2011 года. И мы сократили налоги в 2009 году, когда это не смогла сделать ни одна страна.
Политолог Ромас Акварелидзе сам факт дебатов оценил как позитивное событие. Однако отметил нехватку опыта в такого рода мероприятиях. Эксперт затрудняется сказать, какого результата намерены были добиться стороны в ходе дискуссии.
Дебаты на той дебаты, что кто-то бы решил, кто прав, кто виноват. Что-то вроде суда. На суде присяжные играют такого рода роль. А кто тут был судьей? Если бы судьей считать, что были члены парламента, то в данном случае такой судья явно неэффективен для суда, так как парламент практически целиком укомплектован большинством. И поэтому любая критика, естественно, принимается как недопустимая членами большинства.
Ромас Акварелидзе надеется, что когда-нибудь понимание, для чего нужны дебаты, станет частью политической культуры Грузии. Нона Суварян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
И в завершение нашей программы рубрика «Гость недели». У нас в гостях известный в Абхазии общественный деятель Роин Агарба, с которым мы, в частности, обсудили процесс репатриации этнических абхазов в самопровозглашенную Республику Абхазия.
Гость недели.
Роин, вы у нас не первый раз фигурируете в качестве героя материала. Я помню, Виталий Шария рассказывал о вашей работе, о том, как вы делаете опросы на сайте партии «Эра». Но я сегодня решил вас пригласить по другой причине, скорее по причине вашей биографии. Потому что, насколько мне известно, Роин, вы из семьи репатриантов.
Да, точно.
Вы могли бы рассказать вообще об истории вашей семьи, о том, как она попала в Аджарию и как вы вернулись?
Очень известно, что самое мощное махаджирство было, это 64-й и 77-е годы. Эсрода Агрбаска, да, проживающих в Туркешке, в Батуми, попали именно под эту волну. А впоследствии они, пытаясь вернуться обратно к себе на родину, были остановлены, когда Аджария входила в состав Османской империи, были остановлены границы, и они были вынуждены остаться на территории Аджарии. После демаркации границы до 22 года Аджария оказалась в составе уже Советского Союза, и мы вот таким образом оказались на территории Аджарской автономной республики в составе Грузии.
А где вы конкретно жили в Аджарии? Это вообще компактные какие-то поселения?
Да, несколько компактных поселений. Есть Ангис, есть Ферия, есть так называемый район Бона. Вот, в основном вот, три компактных поселения. Ну и в самом городе тоже разбросаны. В разное время разное количество было именно аджарских или иначе называют батумских абхазов. В научной литературе и так называют. Но чаще всего, конечно, батумских абхазов. Максимальное количество по разным оценкам достигало от 5 до 6 тысяч. Данная ситуация, конечно, никто учет не ведет, и поэтому не очень говорю, какое количество они проживают в Аджаре.
А аджарские абхазы, они сохранили абхазский язык? Вообще, насколько они грузиноязычны?
Знаете, дело в том, что если судить о той опасности, которая вообще неминуема для малых народов, для малочисленных народов, конечно, аджарские, батумские абхазы, то есть ассимиляционные процессы над батумским абхазом, конечно, завершился намного раньше, чем в Турции там, и в других регионах. Они оказались под двойным давлением. Это, естественно, и давление от Советского Союза, и от руководства самой Советской Грузии. Ассимиляционные процессы, можно смело сказать, что усилились в 60-е годы, когда в тех компактных поселениях, где жили непосредственно батумские абхазы, были политика в отношении грузин, аджарцев с горных районов. Они были в основном заселены именно в тех районах, где проживали батумские абхазы. И в середине 80-х ассимиляционный процесс завершился. Они были фактически ассимилированы.
Насколько я понимаю, вот как раз к концу 80-х вы как раз и покинули Аджарию.
В середине. Вот примерно, когда я уезжал из Аджари, с трудом можно было найти моложе 40-45 лет абхазов, которые говорили на абхазском языке. уже в середине 80-х.
А многие уехали в Абхазию?
Перед грузино-абхазской войной до 92-го года процесс был очень оживлен. Насколько мне известно, более 50 семей переехали из Индии, желание переехать в Абхазию. Во время конфликта самого, естественно, оно было прервано. И где-то в середине 90-х процесс миграции возобновился. Но данной ситуации можно констатировать, что где-то около 100 семей, которые переехали из Аджарии. Вот я буквально за последний год-два замечаю очень много молодежи. Вот молодежь больше изъявляет желание переехать. Ну, так что процесс вроде бы не остановлен, но так как прохождение через абхазо-грузинскую границу все труднее и труднее, конечно, и оно тоже влияет на этот процесс репатриации.
А у вас, Роин, остались какие-то родственники сейчас в Аджаре? Вы с ними общаетесь?
Да, общаемся, и с помощью интернета, телефонная связь прервана, только в одностороннем порядке, то есть мы можем звонить. Ну, в принципе, знаете, абхазский элемент осталось очень мало. То есть никогда там на протяжении 90 лет существования советской власти на территории Аджар ни одной абхазской школы не было. И не было даже желания, чтобы открыть. То есть те ассимиляционные процессы, которые происходили, они намного с такими темпами происходили, что невозможно было остановить. Поэтому сегодня вряд ли можно говорить, что какой-то абхазский элемент остался в Аджаре, к сожалению. Есть старшее поколение, говорить на абхазском языке, но их все меньше и меньше становится.
Вот вы репатриант, можно вас так назвать, да?
Через 5 лет после репатриации я уже перестаю быть репатриантом, поэтому бывший репатриант, скорее всего.
Хорошо. А сколько сейчас репатриантов, не только из Аджари, естественно, и людей, которые перестали ими быть через 5 лет, сколько их сейчас в Абхазии примерно можно оценить?
По моим подсчетам, не более 350 человек. Если учитывая, что они в основном приезжали в репродуктивном возрасте, они здесь создавали семьи, если учитывая их количество, ну, где-то достигает около 1000-1100 человек. То есть учитывать детей уже репатриантов. Вот. И по нашим данным, вот приблизительно 420-430 детей родились от репатриантов на протяжении вот этих последних 15 лет. Это где-то приблизительная цифра, потому что эта цифра растет.
Роин, но это, конечно, очень маленькая цифра.
Очень маленькая цифра. Здесь очень много причин. Причины, во-первых, в первую очередь, тот процесс репатриации, который после войны очень такая хорошая динамика была, это, естественно, прямое сообщение, транспортное сообщение между Абхазией и Турцией. Ну, конечно, когда после объявления блокады и когда Абхазия полностью оказалась в изоляции, эти процессы были прерваны. А да и сейчас не особо охотно репатрианты возвращаются через, допустим, того же Сочи. Потому что много препонов, много причин, много, естественно, невидимых каких-то, как бы сказать, негласных таких препятствий, которые испытываются во время прохождения через российскую границу. Поэтому пока не будет прямого сообщения, конечно, вопрос репатриации будет вот так вот хромать.
А какого рода препятствия?
До недавнего времени, да, вот, если честно, я со многими общаюсь, в том числе и на турецком языке. Очень много неудобств, например, они долго, там же виза одноразовая, вот они заехали, то есть им надо ставить двухразовую визу, потому что, получается, они приезжают на территорию России, потом выезжают, то есть выезжают уже на территорию Абхазии, и потом обратный заезд, и вот двухразовые визы очень-очень как-то было проблематично ставить. Поэтому вот как бы вроде бы общедоступно, да, приезд в Абхазию, да, как бы Россия без проблем предоставляет визы на место, да. Но, с другой стороны, двухразовые визы, они как-то притормаживают. Потом много было часто таких там лишних вопросов, лишних допросов, как бы со стороны этих российских структур были, ну, некие такие препоны. Естественно, неопытный, который впервые едет в Абхазию, конечно, для него создаются некие проблемы, потому что я, например, был свидетелем, совершенно случайно оказался, переходил границу, и мне приходилось быть переводчиком, так как даже со стороны погранвойск. У них не было даже переводчика. То есть бывало по 5-6 часов там ждали кого-то там или вызывали кого-то, что... То есть были такие моменты. Все хотят, естественно, прямого сообщения. Когда будет прямого сообщения, конечно, им проще и легче приезжать на свою историческую родину.
А что в Абхазии? Насколько прост процесс репатриации? Насколько эффективна эта программа? Вообще работает эта программа по репатриации?
Я понял. Я, в принципе, для получения документов, да, достаточно тот закон, который существует сегодня, да, если мы доказываем при нескольких свидетелях своем происхождении, а закон позволяет получить быстро и всяких проблем, получить абхазское гражданство. Но проблема в другом. Проблема в адаптации. Фактически отсутствует государственная программа репатриации. Существует целый комитет, существует фонд. И неплохо собираемый фонд, да? Но сама процедура адаптации фактически отсутствует. Например, они, ну, строят там какие-то дома. Но человек приехал, вот дом, дали им квартиру, недостроенную квартиру, да? И далее ему надо выкручиваться, как он может. Не зная языка, в основном эти молодые люди, которые сюда приезжают, они толком и абхазского не знают. Сама адаптационная среда как бы не создана, чтобы они, репатрианты, чувствовали себя на родине. И еще один момент существует. Динамика вот этого негатива возрастает в Абхазии. Уже идут разговоры среди, в том числе, и абхазского населения. А зачем они нам нужны? Может, уже турки, там, исламисты? Ну, и с угрозами на то, что произойдет исламизация Абхазии и тому подобное.
Да, невеселая картина.
Дело в том, что, Денис, очень мало обсуждается, даже в самом абхазском обществе, эта тема. То есть нет прямых таких контактов, нет продуманной программы. А что надо делать? Что надо предпринять для того, чтобы увеличить количество репатриантов? К сожалению, этого нет.
В рубрике «Гость недели» у нас был известный абхазский общественный деятель Роин Агарба. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Наш главный редактор Андрей Бабицкий. А с вами был Демис Паландов. Всего доброго. До завтра.